Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Генсек ООН, во-первых, заявил о готовности к переговорам с запрещенным движением «Талибан». Российские врачи рассказали о сложностях участия в прививочной кампании. Главным образом они ссылаются на очень долгий процесс заполнения всех документов, и поэтому им не хватает времени на ту работу, которая у них считается плановой, помимо вакцинации. Далее поговорим про то, что все-таки происходит в Казахстане, потому что там казахскому правозащитнику дали 7 лет тюрьмы за интервью о притеснении русских. И в Роскачестве предупредили о росте цен на виноград на 30%, а это за собой ведет рост цен на спиртное. Так, 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-88-948, твиттер собака говорит и Москва, телеграм для сообщений говорит и Москва, бот, ютуб-канал говорит Москва, он вам понадобится. Я вас призываю подключаться, потому что к нам придет Иосиф Пригожин, продюсер, будем говорить про культуру в России, будем говорить про то, что лидер Рамштайн вдруг фактически меняет Мирей Матье на шоу «Спасская башня». Будем говорить про скульптуру швейцарского художника Урса Фишера, которая вызвала неоднозначную реакцию. Ну и поговорим про российское развлекательное телевидение, вот, куда оно движется, стоит ли каким-то образом противостоять этому движению или все-таки не стоит. Давайте сейчас о движении в городе как раз поговорим.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс, 6 часам ожидается 7 баллов, так что будьте внимательны. По Садовому кольцу скажу, Кремлевская набережная тяжело едет, затруднения на Таганском узле и в районе Ленинского проспекта и Мытной улицы при пересечении с Садовым кольцом, там традиционная история трудная. Что касается третьего транспортного кольца, так, внешняя сторона тормозит от, получается, от Бакунинской улицы сюда наверх до Рижской эстакады. В обратную сторону пробка начинается от, получается, какой? Хорошевское шоссе, наверное, да, от Хорошевского шоссе в обратную сторону до проспекта Мира. Так, по МКАДу скажу вам, Лосиный остров едет хорошо, плохо едет МКАД, внутренняя сторона, начиная от Старой Рязанки и сюда к Котельникам. Далее пробка тоже от Дзержинки до Видного, до съезда в Видное. И за затруднений в обратную тоже сторону есть от Котельников до Старой Рязанки. И есть локально небольшая пробка, так что пока по МКАДу можете ехать. Затруднение от съезда в Мамыри. И заканчивается эта пробка в районе Старокачаловской улицы. Так что тоже будьте внимательны.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами. По словам Антонио Гутерреша, он сделает это, как только станет понятно, с кем говорить и по какому поводу. Генсек отметил, что мировое сообщество должно быть единым и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами. Кроме того, Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане. 15 августа боевики, запрещенные в России группировки «Талибан», вошли в Кабул, объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Но здесь важно еще отметить, что «Талибан» запрещен не только в Российской Федерации, на «Талибан» наложены санкции на уровне Совета Безопасности ООН. И теперь Генсек ООН заявляет о готовности к переговорам, но при условии, как только станет понятно, с кем говорить и по какому поводу. Вопрос, конечно, здесь возникает такой, кто в этой связи субъект переговоров, а кто все-таки объект, потому что не выйдут ли талибы сами на переговор с ООН, потому что им наверняка их цель, чтобы санкции были сняты, потому что тогда автоматически будут сняты санкции на какие-то денежные счета. Никита Миткович с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть о чем говорить?
С новой властью в Афганистане, безусловно, есть о чем говорить. Угу. В особенности с соседним государством. Потому что определенные вопросы, связанные хотя бы с элементарной безопасностью, например, там России или Китая, сейчас оказалось больше не с кем решать, кроме как с талибами. Угу. Можно испытывать к ним сколь угодно антипатии, но другого Афганистана и другого правительства, контролирующего Кабул, сейчас просто нет.
Но с вашей точки зрения, вот эти все вопросы должны решаться на уровне Организации Объединенных Наций, потому что Гутерреш говорит, как только станет понятно, с кем говорить и по какому поводу, а кому непонятно, о чем говорить и когда?
Понимаете, я скептически отношусь к возможностям Организации Объединенных Наций, как переговорщика. Я думаю, что, скорее всего, ключевые вопросы изначально будут решаться на уровне конкретных стран. В настоящий момент в Кабуле, например, продолжают действовать посольства России и Китая. Так. Они, скорее, как раз и выступят дипломатическими флагманами.
Угу. Но хорошо, но с вашей точки зрения Российская Федерация или Китайская Народная Республика не будут использовать, не намерены использовать инструментарий ООН, потому что мы же настаиваем на международном праве, мы настаиваем на международной кооперации?
Вначале нужно подготовить резолюцию для ООН. Органы ООН, к сожалению, крайне неэффективны и неповоротливы. Uh-huh. Если наши страны будут пытаться отстраняться и все перекладывать на Организацию Объединенных Наций, мы можем забыть об этой теме на несколько лет.
Uh-huh. Но с вашей точки зрения, Никита Андреевич, задача все-таки Китая и Российской Федерации какая? Мы рассчитываем на снятие санкций с них, потому что это легитимизирует их и как будто бы облегчит работу. Или мы рассчитываем на какие-то кулуарные договоренности с ними, например, с дохийским представительством, да, но надо понимать, что полевые командиры – это одно, а политическое крыло – это совсем другое, и политическое крыло не сидит в Кабуле как раз.
Вынужден возразить. Сейчас высшее руководство Талибана как раз и формирует правительство в Кабуле.
Так.
Когда будут распределены портфели, угу, будет понятно, с кем на персональном уровне говорить, кто за что отвечает. После этого с указанными персоналиями, поскольку они будут контролировать по факту и большую часть Афганистана, и, что самое главное, границу с Центральной Азией и с Китаем, угу, наши страны будут вынуждены решать ряд вопросов по безопасности. В случае, если Талибан продемонстрирует отказ от террористической практики, начнет борьбу с террористическими организациями, включая Аль-Каиду, которые долгое время действовали на подконтрольных ему территориях.
Ну да.
В этом случае можно будет это зафиксировать и предложить уже на уровне ООН снятие санкций, если талибы действительно покажут, что они исправились. И начнут не только обещать, но и действовать.
Насколько, Никита Андреевич, сложно вести с ними переговоры и каковы надежды все-таки на достижение каких-то договоренностей с учетом того, что у Талибана, скорее всего, другое представление о том, как должно выглядеть государство?
Понимаете, государство – это система принуждения в интересах общества. У всех одинаковое представление об устройстве. Угу. Законы там с высокой вероятностью будут отличаться и отличались еще при старом правительстве от нашей страны. По нашим меркам законы правительства Гани были очень жестоки. Я могу привести хотя бы в пример казнь за принятие христианства, которую там, насколько я помню, никто не отменил. Угу. Соответственно, что касается нового правительства, безусловно, с ними может быть сложно говорить, потому что 20 лет они воевали, 21 они пробовали в подходе.
Так.
20 лет они, соответственно, вынуждены были какими-то криминальными, в том числе, например, связанными с наркоторговой, способами зарабатывать деньги на ведение войны. Сейчас они выиграли свою войну, сейчас они пришли к власти, угу, и внезапно огромные прослойки полевых командиров сказали: теперь вы чиновники, ну государственные, да, деятели. Я, конечно, надеюсь на чувство их патриотизма, то, что в конце концов они все-таки афганцы, пусть фанатичные, пусть жестокие, воевавшие, но тем не менее. Но адаптироваться к решению новых задач им будет непросто. И здесь вот как раз смысл в присутствии рядом дипломатов, чтобы они могли, что называется, повлиять, указать, подсказать.
Дипломаты чьи? Вот здесь важно понять, чьи дипломаты?
Российские и китайские, я уже упомянул, mm-hmm. Дипломаты наших стран остались в Кабуле, они приняли на себя риск остаться на передовой в период возможных боевых действий за город, чтобы максимально обеспечить безопасность и интересы своих стран, чтобы не пришлось действовать военным. Я считаю, что это определенный дипломатический подвиг, который нужно уважать.
Никита Андреевич, здесь еще важно влияние, ведь наверняка все-таки через ООН попробуют, ну, так или иначе, попробуют протащить какую-нибудь резолюцию о снятии санкций или о снятии, частичное снятие ограничений с Талибана. И здесь важно понять, какую роль будет играть здесь Пакистан. Не получится ли, что Пакистан будет проводником Талибана?
Такой вариант возможен, но повторюсь, говорить, да, о любой резолюции по снятию санкций, угу, можно только после конкретных действий Талибана. Они формируют правительство, они начинают не только обещать, а проводить ту или иную политику, и оценив вот те их действия, которые вот реально будут произведены, что они разрешили, что они запретили, кого они арестовали. Исходя из этого, можно будет говорить, снимать с них санкции, не снимать с них санкции, частично, там, угу, не частично. Угу, угу.
Но здесь еще важно понять, каково взаимодействие будет, например, по линии Москвы и Соединенных Штатов Америки и вот по части Афганистана, потому что, несмотря на то, что между нашими странами происходит уже долгие годы, скорее всего, Афганистан остается общей проблемой или нет?
Знаете, да, я считаю, что Америке довольно уже поздно иметь какую-то собственную позицию по Афганистану. Они 20 лет там посидели, они 20 лет создавали государственную армию, которую развалились в 3 месяца. Я считаю, что США следует сейчас перестать вмешиваться в эту ситуацию и дать поработать тем, у кого это получается лучше. Потому что что они могут еще каких дров наломать с такими подходами и с таким опытом, наблюдать не очень хочется. Потому что мы живем рядом, и нам все эти вот взрывы и катастрофы не очень приятны. Поэтому давайте мы сделаем работу, а американцы лучше пусть проголосуют по итоговой резолюции.
Понятно.
Этим ограничиться.
Да, благодарю вас, Никита Андреевич. Никита Миткович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Здесь еще стоит отметить, что прошла первая пресс-конференция Талибана после произошедшего на прошлой неделе вот, захвата власти. И что там было? Основные результаты какие? Женщины смогут получать образование вплоть до уровня колледжа и затем работать. Им нужно носить хиджаб, как в Катаре или Иране. Носить паранджу не нужно. Талибан запрещен и настаивает, что все права женщин будут гарантированы в рамках исламского права. Здесь можно, кстати, из тех тезисов, которые выделяются из этой пресс-конференции, можно сделать определенные выводы, как Талибан настроен на взаимодействие с международным сообществом. Потому что такое впечатление, что то, что они говорили, от них, ну, отчасти ждали. Далее. Исламский Эмират никому не угрожает, а именно о возрождении вот этого Исламского Эмирата Афганистана говорили талибы. Я напомню, что эта организация была создана, то есть вот эта форма правления была создана в 1994 году и просуществовала вплоть до прихода американцев в Афганистан, и тогда эту организацию признали, это государство признали Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Пакистан. Так вот, Исламский Эмират никому не угрожает и никому не будет относиться как к врагу. Принципиально то, что от мести неотъемлемого элемента кодекса Пуштунвали откажутся, и это беспрецедентный шаг, а Пуштунвали – это кодекс поведения пуштунских племен. В стране пройдет общая амнистия, в том числе те, кто работал в предыдущей союзной НАТО-системе. Переводчиков, например, не будут преследовать, им не нужно покидать страну. Приоритетом считается безопасность иностранных посольств и международных организаций. Особые силы безопасности запрещены. Талибана будут защищать и тех, кто покидает Афганистан, и тех, кто остается. Будет сформировано инклюзивное исламское правительство. Инклюзивное означает, что в него будут также включены женщины и шииты. Иностранные СМИ продолжат работать беспрепятственно. Правительство Талибана разрешит критику и споры, однако свобода слова в Афганистане должна согласовываться с исламскими ценностями. Кроме того, Исламский Эмират Талибана хочет признания международного сообщества, имеется в виду НАТО. Подавляющее большинство Евразии, глобальный юг, в любом случае, ну, считают так, значит, его признают. Это то, что вот, значит, я читаю в издании Asia Times, гонконгское издание, где там перечисляют те тезисы, которые вот успели перевести с пресс-конференции представители Талибана. Но здесь важно понять, да, что заявление о том, что не будут преследовать, все будут охранять и так далее, возможно, они будут реальны и уже воплощаются в жизнь, хотя многие видели вот эти кадры, когда пытаются американским солдатам, которые туда приехали, аэропорт Кабула охраняют и организовывают частичную эвакуацию, передают младенцев, потому что сами люди не могут попасть в аэропорт Кабула и куда-то уехать, и передают младенцев, чтобы лишь бы там, детей спасти. Ну и плюс вот эти кадры мы видели. Разгон митинга в одном из населенных пунктов, где люди выступали против прихода Талибана к власти, и плюс обстрелы людей, которые пытаются все-таки проникнуть в аэропорт Кабула. То есть мы в этой связи видим два пункта, два явления. С одной стороны, декларацию талибов на пресс-конференции, а с другой стороны, пока то, что происходит. Возможно, это происходит именно потому, что есть рассогласованность внутри движения «Талибан». То есть, с одной стороны, есть политическое крыло, а есть полевые командиры, которые, вот как вы слышали Никиту Митковичу, которым в одночасье сказали, что теперь вы уже не воины, а вы чиновники. Возможно, мы еще здесь увидим какое-то противостояние.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РБК сегодня большую статью выпустил по поводу российских врачей, которые рассказали о сложностях участия в прививочной кампании. О сложностях медиков издание сообщило, ознакомившись с результатами опроса профильного приложения «Справочник врача». По словам 81% медиков из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе на час, два, три часа и более. Вовремя уходит лишь 18%. Почти 70% опрошенных объяснили, что должны также делать плановую работу, которая не относится к вакцинации. В этой связи очень много времени уходит на заполнение документов. Перед непосредственно вакцинацией некоторые люди, некоторые врачи вынуждены брать эту работу на дом. 40% рассказали, что переработки возникают из-за необходимости вводить данные о вакцинированных, занимает много времени. Более чем в половине случаев поводом для задержек стали большой объем бумажной работы и нехватка кадров. Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранения. Гузель Эрнстон, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что все-таки врачи, которые выполняли какую-то плановую работу, они еще и оказались загружены вакцинацией? Ведь, казалось бы, когда была загрузка из-за пандемии, и врачи переквалифицировали быстро для работы в красной зоне, это один разговор. А вакцинация, ну там же не такая серьезная нагрузка, как представляется.
Но люди-то одни. Если, допустим, в доковидное время, у нас еще до ковида, врачи, был полуторакратный дефицит в первичном звене от нормативов, от установленных нормативов. Медсестер был в 1,8 раза меньше, чем положено, а фельдшеров было в 2 раза меньше, чем положено. А теперь представьте себе, вот если мы говорим про первичное звено, нагрузка возросла, пациенты все тяжелые, как минимум на 30%. А наблюдать за острыми пациентами с острой коронавирусной инфекцией, наблюдать за пациентами, которые выздоровели после нее, и у них есть побочные действия минимум у 30% последствий COVID, 30%. А делать вакцинацию дополнительно. Значит, затем что еще? Тесты делать, сообщать, отвечать на звонки, скорая помощь занять. Вот этот объем, дополнительный объем, на и так уже дефицитную, с дефицитными мощностями систему, еще плюс 30%. Ну и, естественно, люди же не могут столько работать. Количество врачей осталось таким же, количество медсестер осталось таким же, даже еще меньше, потому что часть из них болеет, часть из них ушли из отрасли. Поэтому ситуация очень критическая.
Интересный момент, почему все-таки не принято, например, решение по направлению к врачам людей, которые, ну, например, так или иначе не имеют прямого отношения к медицине, но они могут заполнять документы, освободить врачей от бумажной работы.
Ну, вы знаете, такое решение есть. У нас есть сотрудники, которые, ну, могут как-то помогать врачам. Это так, помощники врачей, секретари врачей. Такие люди есть, но, может быть, их недостаточно. Но это не решение вопроса. Вы поймите, если полуторакратный дефицит врачей до ковида, до того, это значит, часть пациентов еще до ковида не могли, были в очереди и не могли попасть к врачам. Соответственно, обращались, если были свои деньги, в платные клиники. А если не было денег в кармане, то, соответственно, ну, не обращались к врачам. Соответственно, у нас была высокая смертность. А теперь больных стало плюс 30%. Вот теперь представьте, что произойдет. Никакой тут не поможет помощник врача. Тут надо решать вопрос только одним способом. Увеличивать количество врачей, среднего медицинского персонала, особенно в первичном звене.
Студентов, студенты на практику, студентов
студенты
нет?
Студенты вообще-то учиться должны в ВУЗе.
Так подождите, всегда же науку, это, подождите, практика, всегда же это было. Гузель Эрнстон, я прошу прощения, там с первого курса сразу в санитарке, еще чего-то, но это же было.
Так, но с санитарками-то, вот я тоже работала санитаркой с первого курса, а потом медсестрой. Но это только летом, 2 месяца летом, и все. А у нас с вами коронавирусная инфекция уже сколько, 1,5 года?
Да.
И что, все 1,5 года студенты вместо того, чтобы учиться, будут помогать врачам? Это нонсенс. Проблемы надо решать системно. А что значит системно? Для того, чтобы... Почему у нас такой полуторакратный дефицит был еще до ковида врачей, средних медицинских работников? Да потому что у них нищенская оплата труда. А для того, чтобы они пришли в отрасль, и больше врачей было, соответственно, нагрузку они могли справляться с нагрузкой, потоком пациентов, которые обрушиваются и на первичное звено, и на стационарное звено, нужно больше врачей, медсестер. А для того, чтобы они пришли, у них должна быть выше зарплата, как минимум в 2 раза базовые оклады. Они не должны перерабатывать, у них должны быть условия труда благоприятные. Вот все это надо делать. А для этого, как мы с вами постоянно обсуждаем, в том числе на вашем радио, необходимо увеличение государственного финансирования здравоохранения. И вот я очень надеюсь, что новый комитет по охране здоровья Государственной Думы после выборов примет это решение. Иначе люди будут умирать. Иначе мы выполним национальные цели, поставленные президентом.
Гузель Эрнстон, здесь важно понять, вот те сложности, которые описаны, значит, и изложены в статье РБК, это как относятся к бюджетной сфере или в частных клиниках тоже испытывают какие-то проблемы?
ситуации, поймите. Вот теперь представьте себе, мне не важно, в государственной или в частной клинике, я буду лечить своих пациентов бесплатно, да, вот по большому счету, да, но ведь за то и за другое должно быть заплачено. У нас бесплатная медицинская помощь оказывается преимущественно в государственных клиниках. А в частных клиниках она тоже может оказываться. Но поскольку денег мало, мы не можем заплатить за оказание помощи в частных клиниках. Угу. Они не могут стать подспорьем нам, потому что денег недостаточно. Даже для того, чтобы имеющиеся мощности загрузить в государственные, то есть обеспечить в государственных клиниках. Уж не говоря о том, что направить потоки в частные. Там же тоже платить. Они же бесплатно не будут оказывать медицинскую помощь, так ведь? Им же платить надо за оказание медицинской помощи. Конечно, часть потоков можно было бы направить в частные клиники и разгрузить государственный сектор. Но для этого-то нужно оплатить им, они же за бесплатно работать не будут, а денег не хватает даже для, в государственном секторе. Он что пишет в больнице? У нас что было в марте месяце? Обращение губернаторов, потому что многие больницы и поликлиники были закредитованы. У них многомиллиардные долги накопились, и потребовалось как минимум, вот по счетной палате подтверждает это, и потребовалось как минимум 100 миллиардов рублей добавлять для того, чтобы хоть как-то государственные учреждения покрыли долги. Поэтому нужны деньги и для государственных клиник, чтобы они справлялись, и туда пришли дополнительные врачи, и для того, чтобы мы могли часть потоков пациентов направить в частные клиники. За бесплатно работать никто не будет.
Уход врачей наблюдаете из-за сложности последних полутора лет?
Ну, вы знаете, у нас на самом деле катастрофическая ситуация с выгоранием врачей. Что такое выгорание? Это депрессия, это огромная усталость, это постоянный стресс, который приводит к тому, что врачи не могут полноценно выполнять, врачи, медсестры, свои функции. Даже в Соединенных Штатах Америки, благополучных, которые врачи получают баснословные зарплаты, даже у них выгорание составляет 70%. А у нас, по данным исследований, заведомо выше 70%. Это катастрофа. Нам ее решать надо немедленно просто. Иначе некому помощь будет оказывать.
Понятно. Спасибо большое, Гузель Эрнстовна. Принято. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Евгений пишет, что в мединститут каждый год сложно поступить. Учат на бесплатных отделениях. Где все эти врачи, которые государство обучило бесплатно? А по зарплате очень странно слышать. Видела справку о зарплате медсестер 80 тысяч в месяц. Разве это мало? Евгений, я не знаю, где вы видели выписку по зарплате медсестры. Во-первых, нужно понимать, что там ковидная эта зона, не ковидная зона, и какой регион, самое главное. Потому что для разнообразия я вот просто посмотрела, фельдшер зарплата Переславль-Залесский. Средняя зарплата 22 584 рубля в месяц. Это фельдшер, это не медсестра. Это человек, который на скорой ездит и обслуживает не только город, но и район. Потому что в районах скорых нету. И получается там одна машина на там, много-много тысяч человек. Байку об уходе врачей и полицейских я слышу 25 лет последних. Так. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. И самое главное, выгорание врачей. Мне нужны люди, у которых, которые сами врачи, которые могут прокомментировать и заявление Гузель Эрнстовны в нашем эфире, и плюс вот эту вот историю, вот эту статью в РБК, где речь идет о врачах, которые говорят о сложностях участия в прививочной кампании, потому что очень много бумажной работы. Очень много бумажной работы. И самое главное, что на что напирают, в частности, в Высшей школе организации управления здравоохранением, на отсутствие, на недостаток финансирования. По идее, можно было бы перераспределить потоки и, соответственно, отправить людей на там, вакцинацию, например, в частные клиники или даже в ковидные госпиталя организовывать в частных клиниках. Но проблема здесь остается в том, что частным клиникам тоже надо платить за это. А платить им нужно от государства. Вот в чем дело. А здесь недофинансирование. Получается, замкнутый круг. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте. Ну, у меня дочка врач, но работает она в Израиле. Вот. И жалуется на те же самые проблемы. То есть вот у них тоже перенагрузки. То есть те же самые врачи, которые работают в ковидном отделении. Значит, в том отделении, в котором она работает, народу становится меньше. Так. А больных столько же.
Ну, естественно, потому что люди не только ковидом болеют. Да, спасибо, принято. Ну, история с выгоранием, действительно, и вы слышали Гузель Лумбекову, которая сказала, что выгорание врачей – это серьезная проблема, это не только к России относится, где и врачей не хватает, и зарплаты небольшие, в отличие от Соединенных Штатов Америки, как вы, слушатель, позвонил из Израиля, потому что там ровно такие же проблемы, и ее тоже надо будет решать. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Казахскому правозащитнику дали 7 лет тюрьмы за интервью о притеснении русских. Ермек Тайчибеков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье «Разжигание межнациональной розни». Такое решение принял суд Алматы. Поводом для преследование правозащитника послужили интервью нескольким средствам массовой информации, в которых Тайчибеков рассказывал о распространении русофобских настроений в Казахстане с одобрением местных властей. То есть речь здесь идет о том, что его обвинили как раз в разжигании межнациональной розни за то, что он в интервью поднимал вот эту проблему о том, что там, значит, русофобские настроения, плюс преследуют русских, вот эти вот все кадры вы видели, ролики, которые стали вдруг распространяться в Казахстане ни с того ни с сего, и якобы с его точки зрения, в общем, местные власти ничего особенного не делали, чтобы это пресекать, но в итоге человеку 7 лет тюрьмы дали. Андрей Грозин с нами, старший научный сотрудник Института востоковедения Иран. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а чего вдруг так они активизировались, с вашей точки зрения, прямо вот в нескольких республиках среднеазиатских?
Ну, с одной стороны, понятно, что у всех этих процессов есть как внутреннее, так и внешнее спонсорство. Ясно, что вот эти нападки националистов, русофобов, вполне вероятно, спонсируются нашими геополитическими противниками. Эти действия направлены на то, чтобы расшатать сотрудничество России со странами Центральной Азии. Тем более, ну, видно же, все лежит на поверхности. После того, как американцев выкинули из Афганистана, необходимо, ну, что называется, сделать...
Но это же не могло произойти за 2 месяца буквально.
Конечно, это готовилось. Но на самом деле вы разве не замечали, что и год назад, и 2 назад, и 5 назад, и 10 что-то похожее было?
Периодически
просто Россия
было.
Сейчас начала внимательнее смотреть на эти вещи. Но, с одной стороны. С другой стороны, эти вещи начали приобретать уже действительно, что называется, иное качество и гораздо более пугающие масштабы.
Какие варианты есть взаимодействия? Потому что мы понимаем, что для нас эта история очень тонкая, и у нас, как бы говорят, знаете, принято кулуарно это как будто бы решать. Может быть, посол с послом встретится, может быть, какое-то заявление еще сделает высокопоставленный чиновник. Но по факту проблема, значит, существует. Мы же понимаем, что даже если взять за основу, что это наши там геополитические противники, спонсируют какие-то НКО, которые сжигают русофобские настроения, мы понимаем, что почва для подобных ростков, значит, она может быть благодатной. Вот в чем дело.
Да, безусловно. Здесь, очевидно, необходимо отказаться от прежней политики, потому что раньше была же вся эта русофобия, она была, я повторюсь еще раз, и 10, и 20 лет назад. Казахстан у нас считается нашим стратегическим партнером, у нас везде об этом говорится. Сколько граждан Казахстана за годы независимости стали гражданами Российской Федерации? Украина даже не сравнится здесь. Речь идет от полутора до 2 миллионов, некоторые говорят до 3, выехало из Казахстана в Россию за эти годы независимости. И я не склонен объяснять такое количество сугубо только экономическими соображениями. Есть это все, есть почва, есть стремление построить этнократические режимы, где вся власть будет принадлежать только одной титульной нации, представителям одной титульной нации. Собственно, они уже и построены везде. Просто степень жесткости у 5 республиках разная. Ну, а что делать? Наверное, менять подход, когда мы гладили по головке, закрывали глаза, старались не замечать, при этом одновременно фиксировали подобные же процессы, например, в странах Прибалтики, и говорили о том, что это такое. Совершенно справедливо, кстати, говорить.
Но, Андрей Валентинович, здесь еще важно, смотрите, вы настаиваете, что это какие-то внешние силы, которые подзуживают в Казахстане определенную часть общества, но ведь если возвращаться к истории с Ермеком Тайчибековым, то его поводом для преследования, значит, конец сентября, его задержали, отправили в СИЗО, поводом, как он сам говорил, было майское интервью издания «Украина.ру». В видеоролике тогда он сидел на фоне черно-желтой роста белого имперского флага, обвинил власти Казахстана в русофобской государственной идеологии, которая ущемляет русскоязычное население. Так поэтому, да, значит, роль руководства страны здесь отметать нельзя. Это не просто условно какие-то НКО, которые платят кому-то деньги,
безусловно,
и они снимают эти ролики.
Я согласен с вами. Судья, который вынес этот приговор, Симбаев Данияр Казалиевич, он представитель власти, и он дал по максимуму за то, за что противоположной стороне, русофобской стороне, ну, дают штрафы, ну, порицание общественное, что-то вот такое. То есть разница в подходах, конечно, видна. И разница власти именно в подходах видна. Сейчас вы знаете вот эту историю с так называемыми языковыми патрулями,
да,
в Казахстане. Калька, кстати, с того же, что можно наблюдать на Украине, один в один просто.
Ну, видимо, работает такая тактика.
Ну да, вот это то, о чем мы, с чего мы начали наш разговор. Очень там уши торчат украинские, просто развесистые во всем этом процессе. Так вот, этого товарища вчера задержали. Организатора этого всего в Казахстане, ему выписали штраф в размере 145 850 тенге. Это по курсу где-то в пределах, если я не ошибаюсь, 25 тысяч российских рублей. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше, я точно курс сейчас не знаю. Ну, где-то вот порядка такого суммы. Потом вроде бы как он куда-то пропал, и теперь о нем вот не слышно, сайт у них перестал обновляться, но что-то мне подсказывает, что 7 лет ему за то же самое, в принципе, что меняется Тейчебекову, не дадут. То есть все обойдется гораздо мягче. С одной стороны, Казахстан, конечно, суверенное государство. Мы не можем вмешиваться, он судит своих граждан. Но такая разница в подходах, она поневоле наводит на размышления. И я согласен с вами, дело не только во внешнем спонсорстве, во внешнем давлении. Дело еще и в том, что власть потворствует, очевидно, определенным умонастроением в республике. И что делать в этом смысле? Я и говорю, что необходимо отказаться от того, что ну давайте мы закроем глаза и сделаем вид, что там все нормально.
Просто здесь же еще
все происходящее отдельный эксцесс.
Просто интересно.
Надо реагировать.
Ну вот интересно, что ведь мнение о том, что русских, русскоговорящих притесняют в постсоветских республиках, этой проблеме много, уже несколько десятков лет, с момента распада Советского Союза. Вот, но получается, что российские власти по факту начинают заботиться об этом только сейчас и, наверное, признают проблему. Не знаю, там комментарии давали. Вот Мишустин тут пример Киргизии пригласил с официальным визитом. Наверное, тоже вопросы будут подниматься. Но получается, что у нас же еще миграционные проблемы, да, существуют. То мигрантов мало, то их много, как-то нужно ассимилировать и так далее и тому подобное. Как в этом клубке, с вашей точки зрения, с чего начать? Не все же решается, а давайте вы нам новые дотации, и тогда мы будем вот эти бороться со своими языковыми патрулями.
Я согласен, Россия меняет подходы медленно, хотелось бы, чтобы это все произошло раньше, но лучше поздно, чем никогда. Небольшими шагами постепенно ситуация выправляется, видно, что российская бюрократическая машина медленно, со скрипом, но начинает работать в этом направлении. То, что самым видным русофобам сейчас запретили въезд в Россию на 50 лет, пока вот двоим, одному азербайджанскому и вот этому персонажу из Казахстана, это, ну, первый шаг в правильном направлении. Другое дело, что необходимо не превращать это в компанейщину, необходимо, на мой взгляд, коренным образом перестраивать работу, подход к этой самой проблеме в России.
То есть признать ее для начала.
Необходимо, чтобы русофобские действия, шаги, высказывания автоматически ставили людей, которые их допускают, в положение невъездных. У них не должно быть бизнеса, у них не должно быть, их дети не должны учиться в российских
вузах. У них слишком много бизнеса здесь, понимаете, в чем дело, Андрей Валентинович?
Так вот, понимаете, опять же, большое это начинается с малого. Вот этот вот господин Данияр Казалиевич Симбаев, который дал по максимуму человеку за слова, в общем-то. Потому что там, я послушал это высказывание, там нет призывов выйти и что-то делать. Это были просто его оценки. Да, он перегибал палку во многом, да, он, ну, что называется, отказывал казахам в их государственности, в их самостоятельности, говорил, что будущего у Казахстана нет, угу. только влившись в Россию. Но это только слова и оценки, и давать за это 7 лет строгого режима, я думаю, что это неправильно. Я не призываю в данном случае казахских националистов тоже так же вот закатывать на 7-10 лет. Угу. Я предлагаю снизить сроки для господина Тайчебекова и всех судить одинаково. Просто если господин судья Сембаев по собственной инициативе или выполняет заказ, вынес такое решение, то у господина Сембаева не должно быть ни бизнеса, ни детей МГИМО, ничего, ни недвижимости в России. Может, у него ее и нет. Может, его дети учатся в Стэнфорде, я не знаю. Но первый вариант должен совершенно автоматически исключаться.
Андрей Валентинович, ну тогда здесь же еще встает другой вопрос. С одной стороны, мы видим вот эти вот выступления плюс посадку, например, вот этого господина Тайчебекова. А с другой стороны, мы понимаем, что у нас дискуссия ведется в России, в общественном поле, в политическом поле тоже, что нам каким-то образом нужно активизировать интеграционные процессы с постсоветским пространством, как будто они этого ждут. А получается, все те настроения, которые там есть, они говорят о том, что не особо-то и ждут.
Они привыкли получать со стороны России односторонние уступки, поддержку и за деньги. Красивые слова. Так. Это касается всех. Это касается и Минска, это касается и Нур-Султана, это касается Бишкека, Душанбе, кого угодно. Угу. Но Россия просто сама виновата. Она сама приучила к тому, что за слова о дружбе и братстве она расплачивается вполне себе материальными вещами и ресурсами. Необходимо отходить от этой системы.
Понятно.
Это тоже подход именно вот угу. в рамках тех новых, как мне представляются, подходов, которые, кажется, к счастью, сейчас начинают как-то вырисовываться. И, кстати, вчерашняя инициатива «Единой России» о введении полного запрета для русофобов на въезд в Россию на уровне закона, это тоже один из маленьких шагов в верном направлении.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Валентинович. Андрей Грозин был с нами, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Но, правда, про закон о русофобах там, конечно, большая дискуссия на тему того, как технически это все-таки реализовать. Об этом мы с вами вчера говорили. Юрий говорит, а русофобия в Казахстане и других странах, разве это не следствие того, чего мы сами хотим и объявляем? Бойтесь нас, нашего оружия и силы, которую мы накачали. Это из каждого утюга слышно и телека видно. Юрий, я не очень поняла. Вы говорите уже, мы что, Казахстану грозили? Киргизии грозили? Люди, которые приезжают сюда работать, между прочим, и получают здесь российское гражданство. Простите, мы им грозили, что мы на них хотим напасть с оружием и призываем их бояться? По-моему, нет. По-моему, вы что-то перепутали. Такого не было. И говорить о том, что русофобские заявления, там, вот эти странные языковые патрули в Казахстане, оскорбление людей в Киргизии, вот эта история с мальчиком маленьким, которая тоже была, это что, это следствие чего, простите? Тоже про оружие и про телевидение? Нет. По-моему, это про то, что там есть зачатки каких-то странных деструктивных явлений, которые активизировались вдруг. И вот с этим как раз нужно работать. Не грозить целому государству, и Российская Федерация не грозит Казахстану, это надо понимать. А работать, причем призывать местные власти, работать вот с этими зачатками и давить эти зачатки, чтобы не было там русофобских настроений, потому что русские люди там живут, по-русски там разговаривают, и это не значит, что это люди какого-то второго сорта. Очевидно совершенно, что нет. Другое дело, что, видимо, нужно будет Российской Федерации каким-то образом разговаривать с элитами этих стран, где эти эксцессы наблюдаются, потому что интеграционные процессы, связанные с экономикой, они активизируются, и они довольно серьезные. И поэтому говорить, да, с одной стороны, мы вам скидки какие-нибудь на ресурсы, или мы вам, экономические какие-то дотации, возможность ваших людей работать здесь, а в обмен что? То, что мы видим вот на этих кадрах, мне кажется, это как раз работа, над которой будут думать, в том числе и, естественно, в высших эшелонах власти Российской Федерации. А уж точно никто никому не грозит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Роскачестве предупредили о росте цен на виноград на 30%. Связано это с климатическими проблемами, риском сокращения урожая. Те, кто закупает виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены на вино от 15 до 20% за бутылку. И более розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существеннее, пояснила ТАСС глава департамента исследований Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, сдерживать рост цен на продукцию в этом году смогут те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников. А про собственные виноградники, например, в Испании или во Франции, тоже, в частности, в Российской Федерации, мы слышали. А те, кто держит эти виноградники, заявляли, что засуха, что что-то странное с погодой творится, и поэтому тоже винограда будет сильно меньше. Леонид Попович с нами, президент Союза винограда и виноделов России. Леонид Львович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Слушаю вас, жду вопроса.
Да-да-да. А вы разделяете вот эти риски, которые описывает Роскачество, про рост цен на виноград и как на спиртное, как следствие?
Ну, вы знаете, я только что разговаривал с руководством Роскачества, самым большим. Они сказали, что, вообще-то говоря, они говорили о ситуации, но не говорили о ценах. Таким образом, ситуация действительно сейчас в виноградарстве непростая, особенно в Краснодарском крае, и она каким-то образом на цены, может быть, и повлияет. Но каким и как, сейчас говорить бесполезно. Нам нужно минимум недели две для того, чтобы оценить то, что произошло с виноградниками в Краснодаре. А что там произошло? Там накануне уборки на винограднике выпала огромная масса воды. Огромная масса. Подобная масса воды на винограднике мира никогда нигде не выпадала. И именно в этот тяжелый, или не тяжелый, а ответственный период наборки ягоды, всего, что только можно из земли, перед уборкой. Сейчас это влияние может быть как в плюс, так и в минус, но скорее в минус, конечно. Но насколько это будет, как и какие цифры, мы сможем сказать не раньше, чем через две недели, поэтому я бы не делал каких-то выводов там, о 30% подорожании, еще чем-то.
Но, может быть, эти данные соотносятся с той информацией, которая приходит из-за рубежа, потому что во Франции, в Испании, в Италии тоже проблемы с урожаем.
Ну, бог с ними, с их Италиями и Франциями, меня как бы больше мы беспокоим. Да, безусловно, и об этом говорили еще, наверное, недели две назад, что какое-то подорожение вина в следующем году, там 10-15% будет, потому что, во-первых, процентов 5-6-7 инфляция, а во-вторых, остальное, это вот то, что у нас образовался небольшой дефицит винограда, потому что мы не используем импортный виноматериал. Да, к этому, возможно, что-то добавится из вот беды в уборке, но виноградари сейчас делают все для того, чтобы так спасти, компенсировать, и есть определенные агротехнические приемы, которые нам могут где-то помочь. Мы сейчас пытаемся как бы снизить негативное влияние вот этой большой погоды.
Леонид
Насколько
Львович...
нам это удастся, не знаю.
Леонид Львович, а в данном случае вы видите тенденции какие-то в плане изменений, может быть, масштабов посевов винограда, выращивания винограда с учетом того, что, как говорят, климат становится жарче? Или вы этого не замечаете, что какие-то катаклизмы происходят все-таки, необычные для вот вашей сферы, например?
Вы знаете, виноградопригодных земель в России от Черного моря до до Астрахани, где он растет, очень много. И здесь есть самые разные климатические зоны, и вот размеры гигантские нашей страны позволяют нам думать о том, что если в какой-то зоне винограду будет плохо, ну, мы его переместим в другую зону.
Это можно сделать в любом случае.
Конечно, конечно.
Хорошо, ну, просто по масштабам, каков объем площадей пока не занят виноградниками, но гипотетически может быть занят ими?
Ну, смотрите, у нас сейчас, грубо говоря, в стране 100 тысяч гектаров виноградников.
Так.
Дело в том, что виноградники требуют очень больших капиталовложений, и инвестиционно они дают отдачу на 7-10 год. Это очень длинно. То есть нужны длинные и большие деньги для начала. Денег этих не хватает, поэтому мы прирастаем медленно. Но виноградников будет ровно столько, насколько хватит денег. Хватит денег, будет 200, хватит 300, нет, можно и 500 тысяч гектар, сколько угодно. Дело в том, что когда-то, если считать Крым и РСФСР, то было 350 тысяч гектар виноградников на тех площадях, которые сейчас вот в этих, так сказать, в нашей стране. Было когда-то, а виноградопригодность еще больше.
Леонид Львович, перспективы развития виноградарства зависят от того, собираемся мы экспортировать сырье или не собираемся?
Ну, в какой-то части зависит, но мы сейчас уже не собираемся, потому что мы в законе записали, и по закону сегодня импортный виноматериал мы уже не привозим. А вот,
нет,
то,
я про экспорт
собираем,
говорю, не про импорт,
я,
а про экспорт.
Так вот, да. Я понимаю, но когда мы завозили виноматериал, мы могли больше разливать вина, и часть того вина, которое делается из винограда, выращенного в России, выращивать, отправлять за рубеж. Ну, такая, ченч такой.
Так.
Сегодня же наша задача состоит в одном, по-настоящему. Это заместить импортное вино на российских полках, потому что буквально 4-5 лет назад соотношение было такое. Российского вина было где-то 70-75%, а импортного было, ну, соответственно, 30-25%.
Так.
Сегодня мы имеем пополам половину российского, половину, ну, импортного. То есть импорт выталкивает с полок российское вино и занимает его место. А у нас не хватает винограда, чтобы сделать больше вина и вытолкнуть импортерам с полок.
Понимаете? Спасибо большое. Да, вот Леонид Львович, принято. Леонид Попович был с нами, президент Союза виноградарей и виноделов России. Далее у нас рубрика «Перезагрузка. Все о недвижимости». Потом информационный выпуск. Пока стрим в Ютубе настраиваете. Канал «Говорит Москва». С Иосифом Пригожиным будем про культуру говорить.